во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас первый воскресный день после празднования святого праздника Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день в православных храмах читается особое Евангелие. Оно повествует о тех событиях, которые последовали за Боговоплощением. Те события, которые отчасти явились следствием этого таинственного акта снисшествия Бога в искаженный грехом мир для Его исцеления, преображения и спасения. Если пути Господни всегда ведут человека к тому, чтобы он обрел единство с Богом, то пути человеческие зачастую бывают лукавы. Более того, это лукавство проявляется иногда в прямом противостоянии воле Божией. И именно это мы как раз видим в реакции, по крайней мере, некоторых людей на известие о рождении в мир Спасителя. Евангелие говорит о том, что царь Ирод, господствовавший тогда в Иудее, человек, несомненно, больших дарований, тонкий политик, как о нем известно из истории, мудрый достаточно управитель государства, можно сказать, человек, воссоздавший, насколько это было возможно в тех условиях, в которых он жил, славу Израиля, оказался как раз противником воли Божией. Почему? Потому что он боялся лишиться того, что имеет, лишиться власти, которая находилась в его руках. Так евангелист и говорит нам, что первый вопрос, который был у царя Ирода после того, как слух о рождении Спасителя и царя мира дошел до него, это был вопрос, обращенный к учителям Израилевым. А где Христос рождается? Где он должен родиться в соответствии с указаниями пророков? И книжники, мудрецы израильские сказали, конечно же, в Вифлееме Иудейском. И вот следующая реакция царя Ирода. Он посылает воинов в Вифлеем для того, чтобы они убили всех младенцев, которые являются новорожденными вплоть до возраста 2 лет. Для того, чтобы никто не мог отлучить его от той власти, которой он обладал. Знал ли царь Ирод, что он противодействует таким образом, по крайней мере желает противодействовать божественной воле? Несомненно, знал. Именно поэтому он обращается к израильским учителям. И те ссылаются не на какие-то сторонние сведения, но напрямую на указание пророков, когда говорят о том, что в Вифлееме родится царь иудейский. И именно туда, в соответствии с указаниями пророков, и посылает царь Ирод воинство для избиения этих самых вифлеемских младенцев. Вот часто бывает, дорогие братья и сестры, в человеческой жизни так, что человек знает, что он нарушает божественные заповеди, идет вопреки воле Божией, но тем не менее делает это. Многим людям в таких ситуациях кажется, что человек находится в некотором неведении. Стоит ему объяснить, что он не прав, что он действует так, как не должно действовать, и он сразу же поймет, раскается, обратится и сможет избежать осуждения, как в этой жизни, так и в жизни будущей. Но на самом деле ничего подобного. И вот как раз этот пример нам показывает, что если человек совершает какие-то вещи вопреки воле Божией, совершает их намеренно, это отнюдь не говорит о том, что он не знает о том, что он совершает злодеяние, недобрый поступок. Иногда человек знает, очень хорошо знает, что он делает, и тем не менее продолжает это делать. Конечно, когда мы смотрим на образ, с одной стороны величественный, а с другой стороны, несомненно, злодейский образ царя Ирода, как он запечатлен в Евангелии, мы с вами понимаем, что мы сталкиваемся с неким таким огромным масштабом человеческого злодеяния и действием силы тьмы, силы дьявольской в мире, которая противостоит божественной благодати. Но в то же время мы не должны забывать, что эта дьявольская сила действует и во всем мире, а не только в тот момент в Израильском царстве. Она действует более того, в сердце каждого человека, пытаясь искусить его и подвигнуть на путь погибели. Поэтому мы часто можем видеть ситуацию подобную той, о которой мы слышим в сегодняшнем Евангелии. Когда человек хорошо знает и Священные Писания, и знает учение святых отцев, и может рассказать о тех требованиях, которые православная церковь предъявляет своим верным чадам, однако не желает следовать всему перечисленному. Иногда даже человек нарочито не хочет признавать себя верующим, не потому, что сомневается в чем-то, а просто потому, что если он признает себя таковым, ему необходимо будет возложить на свои плечи бремя особых обязанностей, с которыми сопряжен церковный статус. А человек страдает от некоторых грехов и не хочет от них избавиться. И он не может молиться Святому Духу, говоря Царю Небесный, очисти нас от всякие скверны. А вот этот кусочек скверны, пожалуйста, оставь. Этот кусочек скверны дорог ему, и поэтому он готов скорее остаться в своих собственных грехах, чем действовать так, как призывает его действовать Господь. Но мы с вами, дорогие друзья, понимаем, что пути Господни все равно истинные, и все равно правда Божия совершается, независимо от того, как бы ни враждовал человек. Как бы силы дьявольские не подвязались против благодати Божией, все равно в истории мира реализуется божественный промысел, божественный замысел. В эпоху торжества государственного атеизма в Ленинградской духовной академии тогда преподавал один профессор, протоиерей, который говорил в ответ на все вот эти атеистические заявления советской власти. Да, говорил он, вы, несомненно, победите, но потом придет Христос, который победит победителей. И вот нам с вами об этом нужно помнить каждый час и каждый день своей жизни. Помнить о том, что мы с вами призваны следовать за Христом, являть Его божественную правду в этой жизни, являть Ее словами, делами, самим образом своего поведения, чтобы мы с вами действительно были христианами по призванию, по настроению, по духовному некому направлению нашей всей жизни. Постараемся, дорогие мои, всегда прислушиваться к своему сердцу, всегда прислушиваться к гласу Божию, который возвещается в православной церкви, для того, чтобы нам не отступать от божественной воли, но напротив, всегда следовать за Господом и быть с Ним как в этой жизни, так и в жизни будущей. Аминь.